Ну что же, дорогие наши слушатели, сегодня продолжается эфир православного радиоканала «Воскресенье». Это цикл передач «Беседа о вечном». Сегодня я вам представляю настоятеля прихода во имя священномученика Петра, митрополита Крутицкого на биатлоне, город Екатеринбург, священника Геннадия Коробейникова. Здравствуйте, батюшка, нас благословите.
Добрый день, Бог благословит вас всех.
Вот у нас сегодня с отцом Геннадием нет определенной какой-то темы, и мы решили так с батюшкой, что отец Геннадий будет говорить сегодня о том, о чем болит его сердце. О чем ваше сердце сегодня болит, батюшка?
Так я все время вспоминаю слова Спасителя о его втором пришествии, когда он сказал: «И когда придет снова Сын Человеческий, найдет ли он веру на земле?» А святые говорят: по мере оскудения любви в людях и вера оскудеет. Вот беда наша, о чем и сердце болит. И хотелось бы напоминать людям, что Бог есть любовь. Вот сколько можно об этом говорить-то? Бог есть любовь, все. Вот такая вот, можно сказать, нравственная категория. Любовь и все. Мощная, вечная, всесозидающая, всепрощающая. Вот такая вот любовь. И нас Он сотворил по образу своему и по подобию. Мы тоже сгусток этой любви. А что же тогда с нами творится, когда мы проявляем по отношению к своим близким совсем не это качество своей души, а что-то другое? Как-то она у нас погружается, как в болото, а сверху эгоизм, гордыня и прочие такие, ну, надо сказать, недобрые качества души. А ведь надо с ними побороться, это страсти. Страсть – это страдание. Надо с ними бороться, святые говорят. Препобеди свои страсти. Ну, а тогда, если ты увидишь свои страсти, увидишь свои слабости и скажешь себе, что они тебе, в общем-то, мешают жить, и постараешься с ними побороться, тогда ты увидишь потихонечку и своего близкого, и увидишь его отношение к тебе, и объяснишь себе, почему оно вот такое. Вот почему у него ко мне неприязнь, вот интересно, а у меня к нему
тоже.
Да как-то тоже вроде как я его тоже недолюбливаю. Ну так тогда вспоминай слова Спасителя: какой мерою меришь, такой тебе возмерится. Это ж надо все время держать в уме. Как ты относишься к близкому, так он будет относиться к тебе. Сказал же Господь, только что вот мы читали Евангелие: как ты хочешь, чтобы с тобой поступали люди, вот так и поступай с ними. Как ты хочешь, чтобы о тебе говорили, вот так говори о них. Как ты хочешь, чтобы о тебе думали, вот так думай о них. О, как это интересно.
Нет, и ну, трудно.
Простите, это трудно. А вот человек, который достоин буквально осуждения по уголовному кодексу, как о нем-то я должен думать? А о нем думать надо так. Надо его пожалеть, потому что он заблудший. Надо подумать о том, что он несчастный человек, не пожелать ему зла. Дело в том, что нельзя поощрять нарушение гражданских законов. Нельзя. Тут нужно со всей строгостью государства разбираться в этих вопросах. Но наше-то дело посочувствовать и помолиться об этом человеке, чтобы Господь помог ему исправиться, помог ему встать на нормальный путь жизни. Ну, я могу даже сказать, близкий к праведному, если уж не получится праведный образ жизни, как у праведников и у святых, но к этому надо стремиться. Дело в том, что к святости стремится каждый человек. Вот в чем дело. Но иногда он заблуждается и идет не по тому пути. Есть путь добра и путь зла. Так не надо становиться на путь зла. Есть путь добра, который указал сам Господь. Выбирай, какова твоя воля. Я тебе дал свободную волю в выборе добра и зла. Выбери, не выбирай зло. Не выбирай. Тебе будет плохо. Близким твоим будет плохо. Всем вокруг тебя будет плохо. И что, тебя это порадует? Ну, ты сам себе беду наскребешь, там, скорбь какую-то. Поэтому выбирай всегда добро. А что это такое? Пусть твои поступки будут руководимы только пользой и для тебя, и для ближнего. Ну, тогда мы можем сказать, ну, конечно, я всегда думаю о себе, о своей пользе, и поэтому, так сказать, стараюсь где-то слукавить, кого-то обмануть, кого-то объегорить, чтобы мне была какая-то польза. Вот это заблуждение, это величайшее заблуждение.
Польза или удовольствие даже.
Да, а дело вот в чем. Мы же помним Древний Рим, который в своем довольстве, ограбив все окружающие народы и страны, требовал от кесаря только хлеба и зрелищ. То есть, чтобы было пропитание, чтобы было где поесть, попить, повеселиться. И чтобы зрелища были, но зрелища там были кровавые, гладиаторские бои и так далее. Вот это потребительское общество. Ну, простите, а если мы достигли такого прогресса, что сиди и потребляй, и особо-то тебе суетиться не надо, не надо думать о хлебе насущном, не надо думать о том, чтобы как-то ты особенно потрудился, чтобы куда-то поехал в тайгу и строил бам, как это было не так давно. Может быть, тебе это не надо, но сиди и наслаждайся, как наслаждались когда-то целое течение, так сказать, философское, ригористы. Ну, вот и что будет? Ты обязательно деградируешь. Общество римское деградировало, Римская империя развалилась, погибла, потому что они не видели перед собой никакой благой цели – хлеба и зрелищ. И если мы на эту, не дай Бог, будем скатываться, а наши писатели начала прошлого века говорили, что Запад к этому и скатывается –
скатился уже.
Скатывается и скатился. И там уже и даже, о Боге-то
даже
забыли.
Даже представить трудно, невозможно, что там делается.
В том-то и дело. Это что за беда такая? Они что, не читают Священное Писание? Читают. Но они его приспосабливают и извращают к своим вот этим вот потребностям неблагим. Так, прямо скажем. Не будем их бронить там,
да любите друг друга, например, да? Вот. Мы знаем, кто выбирает этот принцип сегодня.
Любите друг друга, да. Как сказал Господь, я новую заповедь им даю, да любите друг друга. И потому узнают о вас, что вы мои, что вы христиане, по любви друг к другу, по любви между вами. Но это любовь Христова, агапао. Это любовь ко всем. Ко всем, потому что мы все братья. Если есть братья во Христе, а есть братья просто в Боге, Бог же сотворил нас всех. Он наш Отец Небесный. Так любовь и должна проявляться в заботе друг о друге, а не в различных плотских извращениях и прочей гадости. А вот забота друг о друге – это как раз есть Христова любовь. Не желайте зла никому, даже врагам. даже врагам. Я не могу возлюбить врага так же, как моего ближнего, но я не желаю и ему зла, и этим будет проявляться моя христианская любовь и к нему. Вот ведь какое дело. Ну, а извращать Священное Писание, и как вы думаете, это сойдет с рук? Да никогда! Да никогда! Общество, которое извращает Священное Писание, отступает от него, погибнет. Погибнет. Его ждет погибель, если не образумится. Сколько раз в Священном Писании, в Библии мы видели, как еврейский народ отступал от Бога и попадал в плен, и попадал в разные такие неприятности, когда междоусобица начиналась, и друг друга начинали убивать, пока не образумились, пока не услышали кого-нибудь из пророков и не обратились опять к Богу. И снова процветание. По-другому не было, не будет. Так и это мы широко захватили это. А теперь вот возьмем поуже. Вот семья. И мои близкие, и мои соседи. И здесь какие у нас отношения? Отношения любви? Отношения любви, да. Я сижу дома один, в углу, на диване. Мне так приятно и тепло. Я всех люблю. Вдруг приходят мои близкие, дети. Папа, вот помоги мне вот тут, супруга. Пойдем на кухню, поможешь мне картошку чистить. И как-то у меня настроение немножечко вдруг начинает меняться. Я только что пребывал в абсолютном, как это в народе говорят, или как где это, молодежь говорит, в кайфе. И вдруг меня из него вывели. И у меня начинается небольшое неудовольствие. Я устал, вдруг я вспоминаю, что я устал на работе. Вдруг я вспоминаю, что у меня тоже что-то где-то недоделано. А надо этим поступиться. Если маленькие дети взять на колени, что-то приласкать, объяснить, рассказать, ответить на вопросы, если взрослые учащиеся, спросить, как там задачу решил или нет, помочь решить задачу, побежать на кухню, помочь супруге. Все вроде сделано. Так спроси, что еще? Милая, что тебе еще? Помочь, может быть? Да, вот надо с бельишком разобраться, там вот в машину загрузить, постирать. Хорошо, я сейчас это все сделаю. Это будет проявление любви. А чего ж еще? Проявление любви, участия. Вот это будет создавать удивительно добрый и хороший климат в семье. А вот иногда нам говорят, так вы, христиане, удивительные люди, вас бьют по физиономии, а вы подставляете другую сторону, бей еще. Как? Откуда вы взяли? Так написано же в Евангелии, ударили тебя в ланиту, так подставь другую. Милые мои, вы рассуждаете. Евангелие-то это, оно или в притчах говорится, или иносказательно, так вы подумайте вот о чем. Если враги наступают на твою родину, чтобы уничтожить вас и родину, и попрать все святыни и разорить, что ты будешь щеку им подставлять? Нет. Ты будешь знать, что нужно брать оружие, такое же, как у них, или посильнее, и гнать их со своей родной земли, применяя абсолютно все свои умения, всю силу. А вот когда в семье, вот когда тебе вдруг жена, которая чем-то расстроена была, вот она смотрит, что ты какое-то у тебя, что-то ты неправильно ответил ей или что-то, и вдруг она тебе сказала какое-то слово неприятное. Ты ей в ответ такое же, ну как там это говорится в народе, ты дурак, сама дура, и пошло-поехало. А дальше что? Нет, все, я бросаю все и ухожу к маме. Тут невозможно жить. Это малодушие и глупость. она тебе сказала какое-то слово, а ты потерпи, прояви великодушие, пойми, что, почему она так сказала это. Ты, может быть, сам вызвал это слово, а может быть, у нее неприятности какие-то где-то на работе, может, или что она пришла домой немножечко в раздражении. Ее бы успокоить, ей бы помочь расслабиться, забыть об этом и погрузиться в домашний уют, в мир. А ты еще усугубишь вот этой глупостью своей, малодушием. Нет, прояви великодушие. И хотя бы скажи так, ну, прости, моя дорогая, конечно, я не прав. И все. И эта буря, эта гроза тут же будет успокаиваться потихонечку, и мир будет в семье. Мира в семье ничто другое не стоит, потому что мир в семье – это самое главное. И не дойдет ни до каких распри, ни до каких обвинений, там, ни до каких потом воспоминаний, обид каких-то. И слава Богу, вот что нужно. Вот о чем говорит, ударили в ланиту, подставь другую щеку. Вот. И нужно это хорошо понимать. И хорошо понимать все Евангелие. А дальше нам говорят, ну, так есть еще там такое, око за око, зуб за зуб. Ну да, это как собаки, которым кость бросили, да. А почему древним евреям-то было это сказано? Да потому что они только что вышли из Египта, рабы. Они еще свободу не увидели, не почувствовали. У них еще рабское представление. Они еще просятся обратно в Египет, чтобы мясо там кушать. А Моисей их держит в пустыне, потому что им Бог обещал вывести их в землю обетованную, где все будет у них прекрасно, они будут хорошо жить, если будут слушаться Бога. А око за око, зуб за зуб, это им было сказано, потому что вокруг них были языческие племена. Нужно было нести им идею единого Бога, просвещать их. А Христос сказал, это древним сказано, а я вам говорю, любите врагов ваших. Вот ведь что. А там было сказано еще, возлюби ближнего твоего, возненавидь врага твоего. А я вам говорю, видите, Христос все время их поворачивает к другому. Он их поворачивает к всеобъемлющему закону любви. Это самый главный духовный закон в мире. Все в мире рождается, движется, развивается по закону любви, а не ненависти. Учтите, дорогие мои, не ненависти. Не проявляйте ненависть никому, она вас же и сожрет. Не проявляйте никому ни любви, не проявляйте никому ни расположения, не проявляйте никому злости, злобы, ненависти. Это все вас же самих и съест, как ржавчина, железо. Наоборот, освобождайтесь от этих абсолютно зловредных качеств души, которые не от Бога, а от лукавого.
Батюшка, а вот, вы знаете, я сейчас слушаю и понимаю, что вот такой же разговор может совершенно... Вот то, о чем вы именно сейчас говорите, проговариваете, такой же разговор может состояться ведь и с молодым поколением в школе, предположим, да? Вот это очень важные вещи вы говорите, но у меня всегда возникает такой вопрос. Но ведь человек молодой, который не церковный, он же не может сам бороться со своими страстями без помощи церкви? Или может?
Дело вот в чем. Мы что-то в своих детях упускаем, или что-то не объясняем их, или как-то думаем, что ну потихонечку он возрастет, вот что-то в нем есть, качество, которое мне не нравится. Но вот детский садик, там воспитатели будут ему объяснять, школа, там учителя будут объяснять. Он выходит из садика в школу, из школы выходит в люди, а ему никто и не объяснил. Объяснить должны родители, а для этого родители должны быть грамотными.
А иногда дети, они не воспринимают как раз то, что говорят дети родители.
Дети не воспринимают.
Просто вообще уходят вот от таких разговоров.
Почему? Если они уже взросленькие, то у них ощущение такое: пока ты молод, ты бессмертен. А дальше, если ты молод, так перед тобой вот же. Вот друзья, вот всякие удовольствия, вот можно, как говорится, оттянуться, вот можно с друзьями даже и уроки пропустить, вот можно даже и в школу не сходить. Подумаешь, ну там, может быть, учителя что-то там поворчат, там, может, маму вызовут в школу, ну мама поругает, подумаешь, все это. А дело-то вот в чем. А вот цель-то жизни какая? Вот об этом никто не говорит и никто не думает. Какая цель жизни? Жить. И все. Жить и брать от жизни то, что тебе в удовольствие. Вот это обманка. Вот это ловушка. И вот это брать от жизни удовольствие заводит человека в капкан. А тогда он начинает трепихаться, дергаться, там боль себе причиняет, потому что в капкан попал, это не просто ведь. И не знает, как из этого выпутаться. А если он еще откроет интернет и послушает некоторых лжеучителей, то ему становится понятно, что жизнь-то гроша ломаного не стоит. Вот беда.
Поэтому так и вот много беда. Сейчас подростков, которые думают все время о суициде.
Вот беда.
Даже такое.
А
такова реальность.
Надо детям говорить о Боге с раннего детства. Говорить о Боге, говорить о Христе, говорить о семье, говорить о его обязанностях в семье. Он пока маленький, он это все правильно воспринимает. Он с удовольствием включается в такую игру. То есть игра это заключается в том, что он член семьи, и у него есть обязанности, не сильно его отягощающие, но позволяющие ему участвовать в делах семьи. И нужно обязательно воспитывать в ребенке трудолюбие, любовь к родителям, покорность родителям и обязательно строго взыскивать с чада его неправильные поступки. Не жестко и не жестоко, а строго объяснять. В Священном Писании сказано: нагибай шею сына твоего, пригибай, да, как молодое растение, в правильном направлении, и сокрушай его ребра, чтобы утешаться им в старости. Это не значит, что ты должен его избивать и ребра ему ломать. Вовсе нет. Но наказание за неблаговидные поступки должно быть. Иначе нормальным членом семьи и общества человек не воспитается. Безнаказанность – это самое главное дело – развратить человека и превратить его в умное животное, которому все позволено. Ничто ему не ограничивали, ничто ему не объясняли, ни за что его не наказывали. Ведь наказание в церковно-славянском языке – это не удар кнутом по спине, это научение. Так оно переводится на русский язык – научение. Наказать – это значит дать наказ. Наказ, как себя вести. Как правильно себя вести. И наказ должен быть правильный на основании евангельских заповедей, на основании евангельского нравственного образа, вершиной которого является сам Господь наш Иисус Христос. Объяснять человеку его добрые поступки, хвалить за добрые поступки, порицать за плохие. Обязательно объяснять ему, что вот эта заповедь «почитай родителей твоих, и будет тебе благо», вот, а почитание родителей обеспечивается мудрым управлением родителей своими чадами. Мудро управлять надо своими чадами, объяснять им все, что им навредит, показывать можно на примерах и объяснять им что, что им будет во благо. Вот. И если вы с детьми будете читать Евангелие, поначалу оно в детской, так сказать, интерпретации, но там все равно главные заповеди Христа будут. Только вы будете детям их объяснять и говорить, что это ему принесет, какую пользу. И нарушение этих заповедей тоже объяснять, какое зло ребенку это принесет. И так на протяжении всей жизни. На протяжении всей жизни. Есть кодексы, нравственные кодексы морали в каждом обществе. И в нашем обществе они есть. Но когда ребенок сталкивается с этим кодексом, ложным, в интернете, он говорит: «О, так можно ведь и по-другому! Вон как тут здорово!» А почему? Да потому что природа человека, пострадавшая от того, что наши праотцы, Адам и Ева, нарушив заповедь Божию, испортили и свою природу, и нашу, наша природа человеческая стала склонна больше ко злу, чем к добру. Отпустите ребенка на вольное, так сказать, поведение, и увидите, как в нем проснутся буквально едва ли не звериные инстинкты. Поэтому нужно направлять правильно воспитание своего чада в нужном русле, объяснять, что вот пример. Так, ребенку дают в школу с собой два яблока и говорят: «Ты ни с кем не делись, где-нибудь в сторонке эти яблочки скушай». И что из ребенка вырастает, по-вашему? Эгоист, который думает только о себе, он потом и вам яблочко не даст, скушает его. Он и о вас потом не будет заботиться, а только о себе, о своем благополучии. И вы это испытаете на своей, как в народе говорят, шкуре. Нет, по-другому. Ну, примеров много. Ну как, я помню моего младшего сынка, который, будучи еще там 3 или 4 года, он играет в песочнице, у него машинка в руках, и вдруг я вижу, что он сидит и плачет. Я подхожу: «Павлуша, что ты плачешь?» «Да вот машинку отдал вон мальчику, а сам хотел бы с нею играть». Я говорю: «А почему отдал?» «Так он же просил». Вот и все. То есть он же просил. Нельзя же не дать мальчику поиграть машинкой, поскольку он попросил. Вот так я сам воспитал своего сыночка и сидел и думал, правильно я сделал или нет. И потом, в течение жизни, я увидел, что это все было правильно, потому что он не вырос эгоистом. Он не вырос эгоистом, он заботился о каждом, кто попадался ему на пути. И сейчас заботится, и слава Богу. И деток своих также воспитал. Они тоже готовы всегда услужить маме, папе, ближнему своему, братику, сестре, другу, приятелю, да и каждому нуждающемуся. Катается девочка на велосипеде. Рядом ее двоюродный братик. Ему тоже хочется покататься на велосипедике, но девочку настроили не делиться ни с кем тем, что у нее есть. И все. Папа так несмело и робко ей говорит: «Ты бы, Наташенька, дала велосипедик вот Павлуше». Наташенька не слушает, даже в завязки не берет, продолжает кататься. и вырастают такие детки эгоистами. А потом еще в них развивается гордынька. А это уже бесовское качество души. И тогда страдают от этого сами родители и все окружающие их. Не надо воспитывать в детях эгоизм, жадность и прочие ненужные им. Хотя вы думаете, что это им полезно будет. Они все для себя будут грести под себя, и ух, какие будут успешные и состоятельные. Вы знаете, это не принесет им счастья. Я помню, как одна женщина, она покаялась в том, что проявляет эгоистические наклонности. Я говорю, так эгоист уже хорошо, он все для себя. Она подумала, посмотрела на меня так, с некоторым упреком, не поняла моей иронии. И говорит, нет, эгоисту плохо, он всегда один. Никто с ним не хочет общаться, так сказать, особенно дело иметь. Она осознала, только не знаю, изменила ли она свое отношение к людям. Ведь мы часто осознаем, а изменить себя или не хватает мужества, как сказал о нас преподобный Серафимушка Саровский, или все-таки мы думаем, что наше прежнее поведение какие-то нам дивиденды принесет, какую-то выгоду. Нет, если мы осознали, что мы поступаем неверно с точки зрения самого Евангелия, то надо менять себя. А как менять себя? Ну, побороться с этим эгоизмом, с этой гордыней. Вы знаете, гордыня – это настолько отвратительное качество души. Она же порождает зависть, порождает ненависть, порождает злобу, порождает гнев, потому что ее ущемляют постоянно, эту гордыню.
А можно я вот прочитаю у святителя Игнатия Брянчанинова, как он пишет о гордости, об этой гордыне?
Да,
и мы узнаем себя. Еще раз просто напомним, можно, да?
Да.
Смотрите,
конечно.
Это презрение ближнего, предпочтение себя всем, дерзость, омрачение, дебелость ума и сердца, пригвождение их к земному, хула, неверие, прелесть, лжеименный разум, непокорность закону Божию Церкви, последование своей плотской воле, чтение книг еретических, развратных и суетных, неповиновение, как следствие, властям, колкое насмешничество, оставление христоподражательного смирения и молчания, потеря простоты, потеря любви к Богу и ближнему, ложная философия, ересь, безбожие, невежество и, как итог, смерть души.
Вот как точно и как распространенно святитель Игнатий сказал о гордыне. И вот когда мы все это прочтем, потому что это много, мы можем остановиться на последних словах, а первые потихонечку даже и забыть, потому что многое написано. Но самое главное надо помнить, гордыня – это свойство сатаны. Не надо ему уподобляться. Вот главное-то что. Потому что сатана – это враг рода человеческого. Это противник Христа. Это антихристос. Это антихрист. Он хотел бы своей ложью, гордыня лживая всегда, хотел бы своей ложью заменить в наших сердцах и мыслях самого Христа с его удивительным учением и заменить его своим ложным учением. Вот о чем печется святитель Игнатий. И вот о чем надо нам подумать. Потому что он даже вот как сказал, что итогом-то будет даже и отречение от самого Христа. Это уж совсем плохо. Почему? Да потому что гордыня может к этому привести. Когда тебе начнут говорить, что ты попираешь евангельские вот эти заповеди, любовь к ближнему, гордыня этому воспротивится. И тогда она может стать действительно антихристианской. Вот беда какая. Поэтому с гордыней надо бороться изо всех сил. А Вы знаете, гордыня любит лесть. И кто-то из поэтов сказал: «Всех истин в мире нам дороже нас возвышающий обман». А гордыня любит обман, потому что она сама замешана на лжи. «Я лучше всех». Вы знаете, и сейчас молодое поколение воспитывает иногда: «Ты должен быть лучше всех». Ого! А как это так? Это я должен быть лучше всех? Это я что? Вон штангисты поднимают 200 килограмм, я тоже должен поднимать 200 килограмм. А вон играет на скрипке «Заслушаешься», я тоже должен так же или лучше его играть. А вот. И что? Я должен быть лучше всех? А вон шоу для детей. Ты лучше всех. Ты супер. Это что такое? Подогревание, мощное подогревание гордыни. А будет за этим что? Разочарование. А дальше? Уныние. А дальше? Депрессия. А дальше? Не будем дальше заглядывать. Беда.
Там, знаете, был
разве можно?
Такой случай. Он меня тоже очень потряс. Я в свое время мало смотрела программ, да? Вот дети, когда превозносились, их там какие-то качества, которые вел у нас Галкин, да, и там, знаете, один мальчик, он совсем был маленький, он приехал с мамой, и он прекрасно играл в шахматы. И, ну, мальчику, может быть, было, ну, наверное, около, ну, 4-5 лет, ну, это вот самое большее, дошкольник, совсем еще такой. Но вот настолько ему вот затвердили, что он гениальный, и что он там, не знаю, настолько преуспел в этом шахматном искусстве. И ему даже там предложили сыграть в передаче с настоящим шахматистом, который уже был, завоевал всевозможные призы. Да, да, гроссмейстером, правильно, вы меня поправили. И потом камера, когда этому мальчику не удалось победить гроссмейстера, и потом камера очень долго держалась на его лице. Вы знаете, как я такие испытала эмоции, глядя на этого ребенка, это страшно. Это просто страшно. И он потом побежал к маме, забрался к ней на колени, и вот они все это переживали, что ему не удалось вновь победить. Это вот просто была такая эмоция сильнейшая у него и у меня. Кто-то, может быть, даже и не заметил этого. Но вы понимаете сейчас, батюшка,
да,
о чем я говорю. И
конечно.
Это был ребенок. А что, да. Думаю, а дальше, если он какие-то он лишения будет принимать в своей жизни, а Господь ему обязательно их пошлет.
Сломается.
Конечно.
Не дай Бог.
Так это просто можно вот пулю себе в лоб и все. Вот, ну, детей, которых вот так вот вытаскивают,
так
поддерживают.
Так это и бывало, и бывает.
Это очень страшно.
Когда человек о себе слишком много возомнит,
но
а
ему
потом
люди
вдруг оказывается, лучше его есть.
Люди помогли
еще
ему.
О, все, теперь рюмка, бутылка, наркотики. Опускается человек и кончается на этом. Да? Все правильно. Это потому, что его восхваляли на пьедестал. А оказывается, его лучше есть. Как это так? И все, этим все кончается для человека. Нельзя. У меня в храм заходят спортсмены. Батюшка, вот помолитесь, завтра у нас отборочное соревнование. Я хочу попасть там в сборную. Помолитесь, чтобы я вот какое-то призовое место. Я говорю: знаешь что? Давай-ка о другом помолимся. О том, чтобы Господь с тобой был. А ты бы все делал не в свою гордыню, а во славу Божию. Только во славу Божию. И когда тебе скажут: какой ты молодец, ты нос не задирай. А скажут: так во славу Божию я тружусь. Как Богу угодно. А если я на пятом месте окажусь? Как Богу угодно. Если ты вот так будешь себя настраивать и говорить, ты будешь и успешен, и будешь спокойно относиться к каким-то неудачам. Спокойно. А это будет для тебя просто стимулом работать дальше. И все. Ты помолишься: «Господи, помоги, я вот хочу еще потрудиться в твою, во славу твою, не свою». Вот и все.
Ну и как они воспринимают это?
Они правильно слушают. Ну а дальше-то я не знаю, они разъезжаются. Я говорю: ты у себя на родине обязательно в церковь ходи. И никогда гордыню свою не возгребай, потому что иначе, не дай Бог, беда какая-нибудь тебя подкараулит.
Но они запомнят
лукавый
эти
подкараулит
слова, да,
твою
запомнят,
гордыню,
конечно.
Обязательно капкан поставит. Не надо, не надо никогда. И никогда не надо детей своих вот так вот возвышать. А хвалить надо. Хвалить надо так за дело, не просто: «Ах, ты какой хороший у меня и лучше всех». Нет, только за какое-то дело, за правильное дело, за праведное дело. И поощрять, а порицать за какое-то недоброе дело. И не надо, как я думаю, покупать у ребенка добрые дела. Вот иногда вот: «Да, все, пятерку принесешь, я тебе дам 100 рублей.
Да, 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 это тоже, кстати, вот, сейчас распространено.
Я не знаю. Вот,
безобразие.
Мне кажется, что это неправильно.
Думаю, это что, неправильно,
думаю,
потому что
это
уже
очень
взрослые люди потом подходят к таким ситуациям, которые все уже только за деньги будут делать.
Вот вознаграждение должно быть у тебя от ощущения того, что ты хорошо поступил. И получить отличную оценку, это же у тебя крылья вырастут. Ну и опять же, не гордись, потому что если возгордишься, на завтра двойку получишь. То есть будь спокоен, так и говори: «Ну, слава Богу, вот мне удалось». А почему мне так удалось? Да потому что я домашнее задание хорошо выучил. А вот на прошлой неделе поленился так, ну и получил трояк. А что это такое тройка? Я помню, когда я учился, то если я поленился и знал материал на тройку, я не выходил к доске и получал 2. И мои сверстники уже, когда преподаватель: «Почему не выходишь к доске?» Они говорили за меня: «А потому что он знает на тройку, а тройку он получать не желает. Он двойку исправит, успокойтесь», и все. Ну, где-то через день-два, когда преподаватель меня спрашивал, я, конечно, исправлял эту двойку. Это, наверное, было неправильно, не знаю, но вот у меня было такое настроение, что я виноват, что если я знаю на трояк, чего позориться выходить, там бегать и мекать, мне надо ответить так, чтобы и учитель был доволен, и ученики что-то услышали полезное. И мне самому было приятно. Вот такое было у меня в школе, да.
Сегодня мы будем заканчивать нашу беседу, которую сегодня мы говорили о том, о чем батюшкино сердце болит. Вот.
О молодежи,
да,
о детях.
Да, 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 я это поняла, я это очень хорошо поняла, потому что у меня тоже очень болит сердце, именно о молодом поколении.
О том, что патриотов надо нам из них воспитывать, чтобы они знали свое отечество, чтобы знали его искусство, чтобы они знали его поэтов, его художников, его мыслителей, его полководцев прославленных, чтоб знали, и, а вот этим можно гордиться. Вот да, это да, вот да. Этим можно, да.
Потому что это действительно наши. Великие люди России. Это понятно. Спасибо вам огромное, отец Геннадий. Приходите к нам в нашу студию. Пока вам здоровье позволяет, приходите, очень будем вас ждать.
Спасибо. Я не совсем доволен своей сегодняшней беседой. Мне кажется, что я как-то широко попытался это все охватить. Надо бы как-то поуже, поконкретнее, с примерами. Хорошо, будем учиться. Век живи, век учись.
Да.
Что я и делаю.
Да.
Ну, и вам того же желаю. Да.
Спасибо, спасибо, Господь. Но это вот все вот эти вот ваши... боль вот эта вот вся ваша, она очень хорошо чувствуется. И вот этот опыт жизненный огромный, священнический, который тоже очень важен. Вот, спасибо, батюшка, вам большое.
Во славу Божию.
Это был священник Геннадий Коробейников в беседах о вечном. Батюшка является настоятелем прихода во имя священного мученика Петра, митрополита Крутицкого, на Биатлоне города Екатеринбурга.